Соломон Могилевский. Уже в 1917-м председатель Иваново-Вознесенского трибунала с 1918-го руководит Саратовской ЧК и снова в трибунале, теперь армейском, и зам следственной частью МЧК, начальник иностранного отдела ВЧК, председатель Закавказской ЧК. Задумывался ли о масштабах своих действий Игнатий Визнер, ведя следствие по делу Николая Гумилева? Когда ему? Он служил и в особотделе при президиуме ВЧК, создал Брянскую ЧК, был следователем по делу кронштадтского мятежа и особо уполномоченный президиума ВЧК ГПУ по особо важным делам. Или Лев Левин-Бельский, недавний бундовец, в 1918-1919 председатель Симбирской ГУПЧК, потом начальник особотдела 8-й армии, потом председатель Астраханской ГУПЧК. С 1921-го полпред ВЧК на Дальнем Востоке, с 1923-го полпред ОГПУ в Средней Азии, с начала 30-х в Московском управлении ОГПУ. Далее и зам наркома внутренних дел СССР. Вот Наум Леонид Эттингон. В ЧК с 1919-го председатель Смоленской ГУПЧК, дальше в Башкирском ГПУ, еще позже организатор убийства Троцкого. Исаак Семен Шварц в 1918-1919-м первый председатель Всеукраинской ЧК, а на смену ему Яков Лившиц, в 1919-м начальник секретно-оперативного отдела Киевской ГУПЧК и зампред ее, потом зампред Черниговской ГУПЧК, Харьковской ГУПЧК, начальник оперативного штаба Всеукраинской ЧК. В 1921-1922 председатель Киевской ГУПЧК. Знаменитый Матвей Берман начал с уездной ЧК на Северном Урале в 1919-м, помощником начальника Екатеринбургской ГУПЧК. С 1920-го председатель Томской, с 1923-го бурят-монгольской, с 1924-го замначальника ОГПУ всей Средней Азии, с 1928-го начальник Владивостокского ОГПУ, с 1932-го начальник всего ГУЛАГа, с 1936-го и замнаркома НКВД. У него и брат Борис пошел в органы с 1920-го, с 1936-го замначальника внешней разведки НКВД. Много послужил отождествлению образа еврея и чекиста и солдатский вождь 1917 года Борис Позорн, комиссар Петрокоммуны, вместе с Зиновьем и Дзержинским подписал 2 сентября 1918 воззвание о красном терроре. Упущен энциклопедией Александр Иосилевич, секретарь Петра ЧК, в сентябре 1918-го, подписавший вслед за Глебом Бокием списки расстреливаемых в порядке того красного террора. Есть и более чем известные: Яков Агранов, чекист, феноменально успешливый в расправах, издумщик Таганцевского заговора и убийца Гумилева, направлявшие и жестокие допросы участников кронштадтского восстания. Тоже общеизвестен и Яков Блюмкин. Участвовал в убийстве немецкого посла 1918-й, арестован, амнистирован, затем в секретариате Троцкого, затем в Монголии, в Закавказье, на Ближнем Востоке, расстрелян в 1918-м. 1929 году. А за каждым организатором ЧК еще столько же было привлеченных в штат, и встречались с ними на допросах, в подвалах и на расстрелах сотни и тысячи невинных людей, среди которых находим и евреев. При массовом коммунистическом ударе по буржуазии это были в основном торговцы. В Малоархангельском уезде одного торговца, Юшкевича, коммунистический отряд за невзнос налога посадил на раскаленную чугунную плиту печки. Там же крестьян, не выполнивших продразверстку, опускали на веревках в колодцы топить, а то за невзнос революционного налога превращали людей в ледяные столбы. Это где, кто, как выдумает. Приводит и Короленко случай, как мельники Аронов и Миркин были бессудно расстреляны за то, что нарушили несуразную коммунистическую цену на муку. Еще и такой пример. Бывший киевский губернатор Суковкин в 1913-м выступил в защиту Бейлиса. С приходом красных арестован. Тысячи киевских евреев подписали прошение в его защиту, но ЧК расстреляло его. Как же объяснить, что население России в целом сочло новый террор еврейским террором? Ведь сколько и ни к чему не касавшихся евреев обвинены так? Почему и в красных рядах, как мы прочли, и в белых, вообще у народа отложилось впечатление, что чекисты и евреи едва ли не одно и то же. И кто виновен в таком впечатлении? Многие, в том числе и белая армия, о чем ниже. Но никак не в последнюю очередь сами же чекисты, кто ревностной службой в верхушке ЧК послужил такому отождествлению. Сегодня звучат горькие жалобы, ведь к власти прильнули не только же те евреи. И почему ожидать от тех евреев-чекистов поведения снисходительнее остальных? Справедливо. Но эти возражения не изменят горькой несомненности. К тем чекистам-евреям, в то время верховным по положению и чинам, представителям российских евреев, как страшно это ни звучит, прикатила власть в неслыханных размерах, каких эти чекисты еще недавно и вообразить не могли. И эти, неизбранные своим народом его представители, не нашли в себе самоудержания, проверяющей трезвости, опомниться, остановиться, устраниться. По пословице «Ах, не торопись хватать, а дуй пальцы!» А еврейский, хотя и не избиравший тех чекистов народ, еврейская городская, уже многочисленная и активная общественность, были же среди них и благоразумные старики, тоже не сумели остановить их. Ведь мы же малое меньшинство в этой стране. Да уже в те годы, кто слушался стариков. Ландау пишет. Деклассирование, опрокинув все органические слои еврейства, уничтожило внутренние силы сопротивления и даже устойчивости, бросив и их под колесницу торжествующего большевизма. И находит, что помимо идей социализма, сепаратистского национализма и перманентной революционности, поразило нас то, чего мы всего менее ожидали встретить в еврейской среде. Жестокость, садизм, насильничание, казалось, чуждое народу, далекому от физической воинственной жизни. Вчера еще не умевшие владеть ружьем, сегодня оказались среди палачествующих головорезов. Вот еще о вышеупомянутой Ревекке Пластининой Майзель из Архангельского губревкома. Знаменитая жестокостью по северу России, она добровольно дырявила затылки и лбы, расстреляла собственноручно свыше 100 человек. И тут же Абаки, который за свою молодость и жестокость носил название «кровавого мальчика». Сперва в Томске, потом председатель губернской чрезвычайки в Иркутске. Пластинина свою карьеру пронесла и вплоть до Верховного суда РСФСР, где состояла в 1940-х годах. Кто-то вспомнит карательный отряд Мандельбаума на Архангельском севере, кто-то отряд Мишки Япончика на Украине. И чего ожидать от тамбовских крестьян, если в мрачном логове Тамбовского губкома в разгар подавления великого крестьянского восстания в этой срединно-русской черноземной губернии вдохновители хлебной разверстки секретари губкома Райвит и Пинсон, а зав. Отделом пропаганды Эйдман. Здесь же и Шлихтер. Мы помним его по Киеву 1905 года, теперь председатель губисполкома. Тамбовский губпродкомиссар, который непомерным отбором хлеба и вызвал восстание, Гольдин, а прославившийся начальник продотряда, поровший крестьян за несдачу, Марголин, да и казнил. По словам Кокурина, начальником штаба у Тухачевского, полномочным представителем ВЧК по Тамбовской губернии в те месяцы был Лев Левин. Да не одни же евреи, разумеется. Но если с февраля 1921, когда за подавление восстания взялась сама Москва, верховное руководство подавлением, межведомственную комиссию по борьбе с бандитизмом возглавил Эфраим Склянский, тамбовский крестьянин, узнавал то из прокламаций и делал свои выводы. Что говорить тогда о донском геноциде, а в нем сотни тысяч уничтоженных донских казаков возрастного цвета мужского казачества? С той историей, с теми счетами, что лежали между евреем, революционным и казаком, что ожидать и от казацкой памяти? В августе 1919-го добровольческая армия вошла в Киев, раскрыла несколько чрезвычаек, еще недавние трупы расстрелянных, именные списки, их составленные по траурным объявлениям, помещенным в возобновленном «Киевлянине», приводит Шульгин. Это почти сплошь славянские имена. Притом расстреливался русский отбор. О киевской чрезвычайке и ее командном составе можно прочесть в материалах особой следственной комиссии на юге России показания арестованного в Киеве следователя ЧК. Число сотрудников ЧК колебалось от 150 до 300. Процентное отношение евреев к остальным сотрудникам ЧК равнялось 75 к 25. А командные должности находились почти исключительно в их руках. Из 20 членов комиссии, то есть головки, решавшие людские судьбы, 14 были евреи. Все арестованные содержались или при ЧК, или в Лукьяновской тюрьме. Для расстрела был оборудован специальный сарайчик при доме на Институтской, номер 40, угол Левашевской, куда перешла с Екатерининской губчика. В этот сарайчик палач, а иногда любители из чекистов, заводил совершенно ногою свою жертву и приказывал ей лечь ничком. Затем выстрелом в затылок кончал со своей жертвой. Расстрелы производились из револьверов, чаще всего кольты. Но ввиду стрельбы на близком расстоянии, обыкновенно от выстрела, черепная коробка казненного разлеталась в куски. Следующая жертва приводилась тем же порядком и укладывалась рядом.